говорит Радио Свобода. Олимпийские игры России Владимира Путина. Спорт и пропаганда.
Олимпиада с самого начала планировалась как пропагандистская акция. А готовилось грандиозное шоу, чтобы сделать вброс в мировое пространство. После чего противники России, все оппозиционеры и так далее, что называется, заткнулись.
Заключенная Юлия Тимошенко вступает в политическую игру на Украине. Новый этап.
Тимошенко представляет партию войны среди оппозиции. Она не готова договариваться с олигархами. Она на сегодня представляет радикальное крыло, которое будет требовать полной перезагрузки системы во власти.
25 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Тяжелые уроки войны.
Когда войска вышли из Афганистана, никто из руководителей государства не поздравил с окончанием войны. Никто не выразил скорбь по погибшим. Никто не пообещал помочь раненым и изувеченным. Это было ужасно.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях седьмой недели 2014 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода». Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших шести дней. Позади первая неделя 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Сборная России в числе шести стран, завоевавших более десятка медалей разного достоинства, хотя отстает от основных своих соперников по числу золотых наград. Промежуточные итоги игр подводит спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Если судить по общему количеству медалей, что, в общем, вполне правомерно, у России не такое плохое положение. Россия входит вполне уверенно в пятерку, не будем считать, на каком она месте находится, эта ситуация постоянно меняется. Но в целом российские спортсмены показывают неплохой уровень. Другое дело, что, конечно, в Сочи изначально были заточены эти игры на большое количество российских побед. Вся реклама, весь пиар Олимпиады, все слова громкие, которые говорятся сейчас, сумасшедшего вида болельщики, которые кричат «Россия, Россия», даже на горнолыжных соревнованиях, несмотря на то, что там россияне и близко не подходят к пьедесталу, все равно все жаждут страстно побед. Пока что победы, которые приходят в сборную России, конечно, отмечаются бурнейшими всплесками самого такого кондового патриотизма. Но это уже издержки. Издержки пиара, издержки рекламы, издержки тех ставок, которые делает руководство страны на эти Олимпийские игры.
Продолжу эту партийно-политическую тему. Что будет хотя бы относительным успехом Олимпиады для России? Золото в хоккее, одно какое-нибудь золото в биатлоне, еще одно золото в фигурном катании. Если удастся добиться вот такого результата этих побед, Мутко и компания отчитаются и будут счастливы?
Виталий Мутко сказал очень четкую формулу успеха. Если сборная России занимает место в районе 5-6, это значит, что игры пошли для России хорошо. Если сборная России заканчивает Олимпиаду в тройке, это просто ошеломляющий успех. Поэтому, я думаю, он не очень рисковал делать такой прогноз. Не похоже, чтобы россияне вошли в тройку, но в шестерку вполне может команда войти. Такой прогноз впервые сделан руководством страны. Раньше обычно называли достаточно точные цифры и, как правило, их завышали. Здесь прогноз очень осторожный. Понятно, что он сделан на основе ошеломляющего провала сборной России в Ванкувере. Ну, в общем, особо не рискнул министр. Другое дело, что, конечно, есть знаковые виды. В одном из них Россия выиграла две золотые медали и будет явно претендовать на третью, как минимум в женском одиночном катании. Хоккей – это очень сомнительно, что сборная России выиграет олимпийский турнир, если только, конечно, не случится что-то неожиданное. По крайней мере, пока, судя по составам, есть команды посильнее, чем сборная России. В биатлон пока что вообще незаметно, чтобы кто-то претендовал на золотые медали. Так что сказать, что одна, допустим, хоккейная победа выправит имидж России вообще на этой Олимпиаде, мне кажется, этого будет маловато.
Игры проходят в субтропиках, это своего рода рекорд. Постоянный разговор о подтаивании трасс, видно это на соревнованиях, скажем, по фристайлу, грязный снег. Лыжники в майках с короткими рукавами, что довольно анекдотично выглядит. В целом, насколько вот эти погодные условия сказываются на ходе Олимпиады, на ваш взгляд?
Конечно, снегу запасли еще Олимпиад на 5 вперед. И, конечно же, в 15 градусов снег на соревнованиях на открытом воздухе не может быть хорошим. Горнолыжники, когда соревнуются, у них в программе соревнований днем, и там буквально через несколько человек проезжает специальный служитель трассы, который разбрасывает вручную такими жестами сеятеля какую-то, очевидно, соль или реагенты, чтобы снег лучше держался на трассе. И я думаю, что, конечно, это имеет огромнейшее значение. Ну, нельзя же все соревнования проводить вечерами, просто гор не хватит. К сожалению, это огромный недочет. Я помню, как смеялись над Ванкувером, где было плюс 4, и лыжники и биатлонисты бежали по трассе подтаявшие, а здесь выше 10. Ну, а зрителям, наверное, не так плохо, не холодно, как-то и погода. Все с удовольствием сидят на пляжах, гуляют в коротких маечках и себя чувствуют вообще великолепно.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. И в России, и за пределами страны проходящую в Сочи Олимпиаду воспринимают не только, а многие и не столько как спортивные соревнования, сколько как пропагандистскую кампанию российских властей. Цель этой кампании – подтвердить авторитет Владимира Путина и стиль его руководства, вдохнуть в граждан России гордость за свою страну и объединить нацию идеей большой победы и общего дела. Мой собеседник – московский психолог Ольга Маховская.
Олимпиада с самого начала планировалась как пропагандистская акция. Все СМИ были накрахмалены на то, чтобы патриотическую риторику возгонять. И эту задачу они выполняют. В целом, готовилось грандиозное шоу, чтобы сделать вброс в мировое пространство, после чего противники России, все оппозиционеры и так далее, что называется, заткнулись. Была такая иллюзия, что можно пройти некоторую такую точку невозврата, после которой начнется другая жизнь и внутри страны. И Олимпиада была такой точкой фокусирования всех ресурсов. Да, это последний пик, можно сказать, и в карьере Путина. Хотел бы остаться не просто президентом, победителем, но президентом, который возглавляет народ, победитель. Человеком, который совершил прорыв и фактически реанимировал старый советский миф о единстве и непобедимости народа.
Какие механизмы массовой психологии тут задействуются? Что тут включается?
Ну, во-первых, потребность в объединении и защите, она есть, потому что общество общено, ни друг друга, ни проблемы друг друга, да, а что касается спорта, то в прошлом это был такой общий радикал для всех. Сегодня, если спуститься ниже и посмотреть в благосфере на разнообразие мнений, то видно, что очень четко происходит поляризация, на мой взгляд. Одни игнорируют Олимпиаду или критически оценивают любой промах, педалируют недостатки, напоминают о фальшивости самого мероприятия, о том, что за этим большие деньги. А вторые возмущаются и призывают иметь совесть, что называется, и не выступать в роли предателей и так далее. То есть пытаются вести себя как раз в рамках этого старого мифа. Вот такая поляризация приводит к разрыву и снижению статуса национальной. Понимаете, эффект обратный. Не объединение и мобилизация людей. Полная потеря веры в то, что и прорыв возможен, и победа была настоящей. Вообще наше сознание держится на таких булавках, гиперкомпенсациях. У нас общий уровень жизни маленький, но зато мы запускаем ракету, космос, спорт в определенных областях, балет, который тоже был явлен на церемонии открытия. Все вершины, вот лидерство, на которых мы не хотели бы уступать. Конечно, это проверенные лекала. Это опять говорит о том, что старая мифология о единстве непобедимости советского народа, ее пытаются реанимировать старыми проверенными способами. В этом смысле ностальгия поражен не только народ, а ностальгические иллюзии питают и те, кто этот народ возглавляет. Они черпают свои идеи инновационные из старого проверенного арсенала, который в новых условиях не работает, потому что, повторяю, страна изменилась. Нет такого уровня консолидации, нет энтузиазма. Другие критерии стратификации общества, другие предпочтения, и, соответственно, нет такого обожания авторитета власти. Дистанция власти чрезвычайно увеличилась, и очень трудно такой народ мобилизовать. Но, видимо, других способов они не видят.
Неужели дистанция между властью и обществом сейчас больше, чем во время позднего Советского Союза, ну, скажем, Брежневского Советского Союза?
Исследований таких не проводилось, поэтому я могу тут здесь немножко спекулировать. Тогда власть не была фактором угрозы, она существовала параллельно, к ней можно было относиться с юмором и выстраивать свою частную жизнь вне зависимо от нее. А сейчас от резких решений, довольно агрессивных, зависит экономическая ситуация в стране, социальная. Поэтому и не видно, чтобы интересы большинства не учитывались в принимаемых решениях. Большинство последнего периода, они носят репрессивный характер. То есть они не поощряют, приглашают к сотрудничеству, они носят как бы угрожающий характер. Они напоминают о том, что в случае, грубо говоря, плохого поведения все будут наказаны. Это мне напоминает больше уже не поздний советский период, а, не знаю, поздний сталинский послевоенный период.
Вы считаете, что вся эта пропагандистская кампания, связанная с Олимпийскими играми, она приведет к обратному для власти результату, к расколу общественному? Не так ли получится, что это раскол на две очень неравные части? Подавляющее большинство воспринимает Олимпиаду как патриотический праздник, ждет победы вот национальной команды и с ненавистью относится к тем, что кто, так сказать, каркает за углом насчет того, что там есть какие-то недостатки. Зато мы там лучше всех. И другая очень маленькая и, может быть, уменьшающаяся трата общественная людей, которые не утратили способности критически оценивать реальность.
Главный вопрос для меня в том, кто работает, слон или мостиком? Да, вот если носителем перспективных идей люди продуктивные, они составляют меньшинство, большая проблема для этого меньшинства кормить этот балласт, который пребывает в иллюзиях и в инфантильных ожиданиях чего-то от власти. Может быть, они и сливаются в радостном экстазе, но работать не хотят. Вот. Я думаю, что это большая проблема и для Путина, потому что все-таки задача не просто развлекать, но и за пряники заставить что-то делать. И раскол населения, в принципе, непродуктивен. Понимаете, даже если это в такой пропорции. Речь не идет о гражданской войне. Дело в том, что одна страна живет в другой. А взаимопомощь и взаимообмен между стратами – это тот живительный ресурс, который бы, мне кажется, помог бы нам сейчас. Олимпиада явно не даст таких потоков. Вопрос пропорции, он уже для меня второй.
Говорила московский психолог Ольга Маховская. На фоне Олимпийских игр в Сочи российские власти продолжают кампанию давления на гражданских активистов, обращавших внимание на недостатки при подготовке и проведении Олимпиады. 12 февраля Краснодарский краевой суд оставил в силе назначенное ранее экологу Евгению Витишко наказание 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Минувшим летом Витишко был признан виновным в нанесении хозяйственного ущерба, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Историю преследования эколога напомнит корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Евгений Титов.
Эколог был осужден в июле 2012 года. Его приговорили к 3 годам колонии поселения условно по статье «Порча чужого имущества». Тогда суд установил, что Витишко вместе со своим коллегой Суреном Газаряном нанес надписи на забор вокруг так называемой дачи губернатора Ткачева. Это черноморская резиденция, которая расположена в селе Бжит Туапсинского района Краснодарского края. Дело в том, что этим забором был огорожен краснокнижный лес, а это запрещено законодательством. И именно поэтому экологи нанесли на забор надписи «Лес общий» и «Саня вор». Вот получив за это условное наказание, Витишко должен был периодически являться в уголовную исполнительную инспекцию Туапсинского района. Однако не так давно инспекция вышла с ходатайством в Туапсинский районный суд, поскольку посчитала, что Витишко нарушил условия отбывания наказания. Один раз он пришел отметиться не 27 февраля, как было положено, а 28-го. И аналогичная ситуация произошла в ноябре. Вместо того, чтобы вернуться в Туапсе 3 ноября, вернулся утром 4 ноября. На этих основаниях, я напомню, уголовная исполнительная инспекция вышла с ходатайством, и Туапсинский районный суд постановил заменить условное наказание реальным. Адвокаты Евгения Витишко обжаловали это постановление в Краснодарском краевом суде, но краевой суд оставил это постановление в силе. Теперь Евгений Витишко должен начать наказание заново.
Приговором краснодарскому экологу возмущены и в Москве. Его соратник по экологической вахте по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко говорит, что по мере приближения начала Олимпийских игр в Сочи давление на активистов-экологов усиливалось, и приговор Евгению Витишко стал в этом смысле показательным.
Нас сейчас проверяет Министерство юстиции, нас пыталась проверять прокуратура в рамках закона об иностранных агентах в прошлом году, нас проверяет налоговая служба, несколько членов наши организации находятся под уголовным преследованием, в том числе координатор экологической вахты Андрей Водомахов. Нас преследуют именно потому, что Последние 7 лет, с того момента, когда Сочи дали право проведения Олимпийских игр, мы последовательно говорили и продолжаем говорить о том, что идея проведения Олимпиады в Сочи изначально была абсурдна. Изначально было понятно, что она будет сопряжена с колоссальным экологическим ущербом и ни к чему хорошему не приведет.
Экологические последствия Олимпиады в Сочи проанализировали в совместном докладе ведущие российские специалисты-экологи. По их мнению, после окончания Олимпийских игр проблема не исчезнет, а лишь усугубится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Международный олимпийский комитет довольно робко попросил у российских властей разъяснений по делу Витишко. Комитету ответили, это дело никак не связано с Олимпийскими играми, и, похоже, международные чиновники остались удовлетворенными. На этой неделе беспокойство в связи с приговором экологу выразил Европейский Союз. Однако единственный, кто реально пытается помочь осужденному, это правозащитные организации. Лишение свободы Евгения Витишко – это очередная несправедливость в его деле. Такое заявление сделала международная правозащитная организация Human Rights Watch, рассказывает корреспондент Радио Свобода Андрей Королев.
Эксперт по России Юлия Горбунова говорит, что дело против Витишко носило политический характер изначально.
Мы считаем, что первоначальный приговор Витишко по так называемому делу порчи забора, приговор этот сам по себе был политически мотивированным, он был непропорционален содеянному, очевидно, был связан с их активной деятельностью как экологи, как активисты, то есть они неоднократно выступали в тике местных властей, и Крым Говорян в то время очень активно критиковал подготовку к Олимпиаде, которая проводилась. Это уже стало носить такой характер мести за его деятельность, за его критику. Этот договор неправосуден, первоначальный договор, поскольку мы наблюдали за процессом, там было множество процессуальных нарушений, и какие-то минимальные правки, которые якобы Евгений совершил, которые сам он отрицает, опять-таки не могут служить основанием для того, чтобы человека отправить на 3 года в поселение. Мы, несомненно, очень обеспокоены тем, что будет сбой, скажем, местных правозащитников, активистов и экологов после того, как закончится Олимпиада, потому что даже сам тот факт, что Евгений Витишко получил 15 суток оперативного ареста за то, что он якобы ругался матом на остановке за неделю фактически до открытия Олимпиады, когда он просил исполнительную инспекцию его разрешить съездить в Сочи, ну, то есть это тоже такой своего рода сигнал, что видеть его там не хотят.
Сейчас, в разгар Олимпиады, Международный олимпийский комитет должен настоятельно призвать российские власти освободить Витишко, считает Human Rights Watch, подчеркивает Юлия Горбунова.
Вы знаете, нельзя сказать, что они не реагировали, то есть МОК работали в протяжении нескольких лет, начиная где-то с 2010 года, и, в принципе, они нас слушали, то есть они воспринимали жалобы, которые мы им отправляли, и лично с нами встречались, но они нас слушали, но не слушали, скажем так, потому что совершенно на веру принимали все ответы местных властей. То есть наши запросы практически пересылались властям, которые говорят, у нас все в порядке. Вот это нас очень разочаровало. Даже на время проведения Олимпиады такого особого затишья, на которое мы надеялись, не произошло. Мы опасаемся, конечно, что дальше, когда внимание мировой общественности из Сочи перейдет на что-то другое, активисты останутся незащищенными, потому что сейчас это внимание, которое приковано к Олимпиаде, в какой-то степени их защищает. Вот сейчас Международный олимпийский комитет сделал запрос властям просьбой объяснить, обосновать договор, который был вынесен Витишко, то есть замена условного срока на реальный.
Чиновники ранее уже предупреждали Эковахту по поводу ее критики экологических последствий олимпийских строек в Сочи, пишет в пятницу Human Rights Watch. В марте 2013 года, когда группа проверялась в рамках общенациональной кампании российских властей по проверке неправительственных организаций, должностные лица не рекомендовали публиковать доклад об ущербе для экологии Сочи, чтобы не наносить ущерба стране. После отказа проверяющие заявили, что проверят все компьютеры организации на нелицензионное программное обеспечение и ознакомятся с содержанием ее электронной почты, пригрозив оштрафовать организацию, если та попытается помешать властям. При этом правозащитники уверены, что преследование Витишко и его коллег носит не случайный характер. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Продолжается политический кризис на Украине. Главные события последних дней – активное участие в политическом процессе, отбывающей тюремное наказание в Харькове бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она опровергла появившуюся в минувшую среду информацию о своем диалоге с властями, однако в субботу выступила с изложением платформы политических действий в интервью газете «Зеркало недели». Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Осужденная осенью 2011-го к 7-летнему наказанию по так называемому газовому делу, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко стала главным ньюсмейкером недели. В прессу просочилась информация о ее встрече в Харькове 26 января с руководителем президентской администрации Андреем Клюевым. Утверждается, что власти предложили Тимошенко свободу в обмен на поддержку ее соратниками в Верховной Раде, кандидатуры Клюева на пост премьера и создание парламентской коалиции на базе фракции правящей партии регионов и партии Тимошенко. Батьковщина. Однако оппозиционный лидер от такой сделки отказалась, говорит политолог Вадим Карасев.
План Тимошенко, очевидно, состоит в том, чтобы выбить или выторговать Януковича досрочные президентские выборы, а во-вторых, принять участие в президентских выборах, выиграть эти президентские выборы, а затем окончательно разгромить партию регионов. Очевидно, завершение революции Тимошенко рассматривает именно по таким углам зрения. Как полную капитуляцию Януковича.
Эти слова Вадима Карасева фактически подтвердила и сама бывший премьер. В интервью газете «Зеркало недели», опубликованном в субботу, Юлия Тимошенко заявила, что единственная возможная тема переговоров оппозиции с Виктором Януковичем, в которых готова принимать участие и она, условия его ухода с поста главы государства и гарантии защиты его семьи. По одной из версий, провалившиеся переговоры власти с бывшим премьером преследовали цель сформировать частично оппозиционное правительство, которое могло бы получить доступ к западным кредитам.
Тимошенко пробовали использовать как такой фактор давления на оппозиционных лидеров для не совсем благой цели. Цели, которая связана была с тем, чтобы дискредитировать оппозицию, рассорить ее между собой и при помощи нового правительства, как бы оппозиционного, но полностью подконтрольного Януковичу, получить еще и возможность доступа к западным кредитам, поскольку именно новое правительство может действительно получить серьезную финансовую помощь Запада.
Считает бывший депутат парламента Тарас Черновил. В минувшую среду впервые за долгое время Тимошенко разрешили встречу с руководством Батьковщины. По ее результатам было объявлено, что оппозиция не намерена участвовать в создании нового правительства. Вместо этого на Майдане будет объявлен состав альтернативного кабинета министров. Экс-глава правительства также высказалась против возврата Конституции 2004 года, как важного компромисса для урегулирования кризиса в стране, поскольку, по мнению Тимошенко, Янукович планирует использовать конституционные изменения для обеспечения гарантий его власти на случай проигрыша на будущих президентских выборах. Последнее заявление узницы номер один могут привести к срыву переговоров власти и оппозиции, отмечает заместитель председателя правления Ассоциации политических консультантов Украины, политтехнолог Павел Карающенцев.
Тимошенко представляет партию войны среди оппозиции. Она не готова договариваться с олигархами. Она на сегодня представляет радикальное крыло, которое будет требовать полной перезагрузки системы во власти. И она скорее создает проблемы на сегодня тем, кто готов договариваться. Это Яценюк, Кличко, и она для них является больше проблемой. Исходя из интересов Майдана, там, общественности, Тимошенко является позитивным таким участником переговоров, хоть и не представлена за круглым столом, но исходя из тех, кто ведет переговоры, она, конечно же, скорее проблема.
Как считают эксперты, возвращение лидера Батьковщины в большую украинскую политику не только запрос Майдана, но и внешнеполитических игроков. Бывший соратник украинского президента Тарас Черновил обращает внимание на тот факт, что Тимошенко оказалась в центре внимания прессы и политиков после недавних неудачных переговоров в Сочи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина. Несколько дней назад осужденная обратилась к Януковичу с призывом провести публичные дебаты по вопросу о выходе страны из кризиса. Тарас Черновил продолжает.
Это связано связанной с поездкой Виктора Януковича в Сочи, Путину, очень нелестным приемом там, но в то же самое время активизацией самой Тимошенко, именно как человека, который чувствует себя чуть ли не кандидатом в президенты. Это и требование к Януковичу, что она готова с ним выходить на телевизионные дебаты, снова активизация некоторых людей в среде Клюева, которые могут готовить снова встречу с Тимошенко, и в этой плоскости Тимошенко уже может рассматриваться уже не как технический объект каких-то действий, а именно серьезный субъект и, как это ни странно прозвучит для многих, как человек, самый близкий в Украине для президента Российской Федерации Путина. Тимошенко была верным партнером Путина, они были в очень близких политических отношениях. Именно ее Путин поддерживал на президентских выборах 2010 года. И сегодня он готов, понимая, что Тимошенко не может не идти в сторону Евросоюза, что будет все-таки с продвижением в то направление, но она может дать какие-то гарантии России, которые сегодня Путину необходимы. А Янукович оказался абсолютно недееспособным, полным лузером. Я думаю, в этой ситуации может быть действительно сделана ставка Российской Федерации на Тимошенко, и тогда будут включены очень серьезные механизмы для ее освобождения, для ее реабилитации, возможности ее участия в политическом процессе.
Однако ни в планы украинской власти, ни лидеров парламентской оппозиции явно не входит освобождение бывшего премьера.
Тимошенко наиболее непредсказуемый человек. Ее сила как раз была в том, что она очень верно принимала собственные тактические решения. Поэтому ни оппозиция, ни власть не могут предсказать, а как она будет себя вести. Вот поэтому выпускать игрока еще одного на поле власть не спешит, потому что она не уверена в том, что Тимошенко будет играть по ее сценарию. И никто не хочет получить новую Тимошенко.
Убежден политтехнолог Павел Караченцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Итоги недели Радио Свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Режиссер Александр Сокуров защищает телеканал «Дождь» в открытом письме Владимиру Путину. Исполнилось 25 лет со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. Программу продолжим после объявлений.
«Свобода в клубах». Две легенды. Анджей Вайда и Лех Валенса. Фильм Вайды о Валенсе «Человек из надежды». Валенса как народный герой. 25 лет без коммунизма в Восточной Европе. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов, повтор в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Андрей Шарый. Российский режиссер Александр Сокуров на этой неделе обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал президента разобраться с руководителями кабельных каналов, разорвавших договор о сотрудничестве с телеканалом «Дождь», а также обратить общее внимание на катастрофическую политическую ситуацию в стране. «Уважаемый господин президент, вот уже несколько месяцев моя душа не знает покоя». Так начинается открытое письмо, опубликованное на сайте snop.ru. Письмо – это реакция на волну отключения кабельными каналами трансляции телеканала «Дождь». Сокуров предлагает президенту надавать тумаков тем, кто принял такие решения. С режиссером беседует корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Как вы можете объяснить то, что в своем открытом письме к президенту России, бывшему полковнику КГБ, вы называете диссидентов великими гуманистами, сопротивленцами и приводите их в пример ныне молчащим миллионам?
Обращаясь к президенту, я обращаюсь к президенту, а не к человеку с конкретной биографией. И у меня нет другого выхода, как у гражданина обращаться. Я не могу исключить этот факт, этот период из истории не только моей страны и моей собственной жизни. И не важно, кто президент в стране, с какой биографией он, этот человек. Для меня важно, что я живу, жив, что я помню этих людей, что у меня есть долг перед этими людьми, гражданский, человеческий долг перед этими людьми, которые жизни свои тратили. И я считаю необходимым всегда, когда есть такая возможность, ставить свечу памяти этим людям.
Что привело вас к решению написать это открытое письмо Владимиру Путину? Только сам факт прекращения вещания телеканала «Дождь»?
Там не только о «Дожде» идет речь. И «Дождь» – одна из очень важных составляющих того процесса, который вызывает у меня и тревогу, и отчаяние. И положение в стране, и то, что я вижу, что происходит в отечестве моем, и общее раздражение, общее озлобление людей, дискриминация людей, ну, наш фон жизни, который становится же сутью, содержанием нашей жизни. Ситуация с каналом «Дождь» – это просто результат вот этого всего процесса, который набирает обороты, чрезвычайно тяжелая политическая борьба, которая разворачивается в стране. Это меня, как человека, работающего в культуре, всегда беспокоит более, чем что-либо остальное. Потому что я знаю, к чему приводит политическая борьба в России. Политическая борьба в России никогда не велась демократическими и никогда не велась какими-то толерантными формами. Она никогда не была в границах. Она всегда выходила за границы. И я не хочу, чтобы в политическую борьбу увлекал все население, весь народ страны. И я не хочу, чтобы политическая борьба становилась оружием против молодых людей, в первую очередь. Потому что именно молодые люди сейчас почувствовали в политической борьбе, почувствовали ее вкус. И я не хочу, чтобы вот это их новое чувство, которое не всегда было характерно для молодежи нашей, чтобы этот вкус был отбит сейчас, чтобы эти люди были истреблены, просто вытеснены, напуганы.
В письме вы призываете Владимира Путина, цитирую, «надавать тумаков», конец цитаты, владельцам кабельных каналов, отключивших трансляцию «Дождя». Как вы себе это представляете?
Эти мои слова есть предположения, я со всех сторон слышу от специалистов, от людей, работающих в этих сетях, знакомых моих, что это, конечно, указание какое-то внешнее. Навести порядок, наверное, конституционный, в конце концов, как можно закрывать средства массовой информации, и я еще раз повторяю, как можно закрывать молодой творческий коллектив. Вот это меня беспокоит более всего, когда начинают страдать молодые люди, которые занимаются творчеством, которые занимаются, даже если они занимаются политикой, у меня всегда возникает чувство сопротивления. Я надеюсь, что президент разберется в этом и последуют какие-то другие, более соразмерные этой ситуации решения. В общем, мы знакомы с президентом страны, и мы неоднократно встречаемся на заседаниях комиссии по культуре. Правда, я веду себя не очень хорошо там, и не всегда мне дают слово. Тем не менее, президент знает мою точку зрения. Мы встречались с президентом и говорили по поводу о судьбе Ленфильма, и он именно после разговора нашего действительно принял решение отказаться от приватизации студии. Он оказал решительную поддержку, помощь в фильме «Фауст», и я считаю, что у меня есть, в общем, какое-то право обратиться к нему вот по такому важному гражданскому делу. Тем более, что в наших разговорах все же были вопросы и политической ситуации в стране. Я просто надеюсь на разумность какую-то, что он сам сможет вникнуть в эту ситуацию без влияния окружения какого-то. Если бы у меня не было хоть малейшей надежды, я бы, конечно, не стал писать, потому что я плохо себя чувствую, когда я оказываюсь вот так вот в поле зрения общественности вот в связи вот с такими обстоятельствами.
Режиссер Александр Сокуров обратился с открытым письмом к президенту России. Общественно-телевизионную тему продолжает рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Главное телесобытие седьмой недели 2014 года, конечно, Олимпийские игры в Сочи.
Я бы обратила в первую очередь внимание на то, что вот эта Олимпиада все-таки существующий канон. Этот канон заразился, ну, так сказать, новейшей России, новейшей путинской России во время зимних игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Тогда был допинговый скандал с лыжницей Лазуткиной. И дальше вот был Турин, все время были какие-то скандалы. И вот олимпийская риторика, как мне кажется, последнего десятилетия, она состояла из возбужденного патриотизма, с одной стороны, а с другой стороны, агрессивного неверия в судейскую справедливость. Нынешняя Олимпиада, вектор которой был задан в церемонии открытия, по риторике, во всяком случае, она совершенно иная. Россия, которую сочинил Эрнст, естественно, что вот торжественное открытие Олимпиады, это всегда сочинение страны, которую ты представляешь. Так вот, наша страна, такая европейская, цивилизованная, такая замечательная, вот, видимо, должна была себя вести по-другому и во время Олимпиады, и, в общем-то, не было ни этой агрессивной риторики, вот этого оголтелого патриотизма, когда все должны были с придыханием произносить фразу «эмоции зашкаливать», это есть.
но это гораздо меньше, чем это было прежде. Эрнст сочинил другую Россию. Можно говорить о том, что она параллельна той России, которая существует. Можно говорить о том, что она виртуальна, но это замечательная страна. Она вообще не имеет ничего общего с трендами современными. Там Эрнст гордится дворянской культурой, там они ряжеными казаками. Святая Русь у него рифмуется с полотнами Лентулова, а не Глазунова. Там герои Набоков с Чайковским, а они едва ли не фигуранты уголовных дел. Вот эти вот параллели можно множить. И вот мне кажется, что мы хотим быть мягкими, добрыми, мы хотим быть абсолютно европейскими. И, в общем-то, даже там Малахову, видимо, я не знаю, то ли ему дают транквилизаторы, то ли вообще как-то и Корчевнику особенно. Но, во всяком случае, они немножечко поспокойнее. И так бы, может быть, и было такой довольно спокойный, такой нормальный тон. Ну вот до этой истории с Плющенко. Вот она как-то возбудила все заинтересованные стороны. То, что разыгрывается на глазах спектакль, это я увидела по картинке. Яна Рудковская, она не Сара Бернара, там Мишин, Миссер Лоренс, Оливье и прочее, прочее. Поэтому на уровне картинки было видно, что это все было как бы известно и прежде.
Здесь все-таки конфликт внутрироссийский, внутрицеховой, он не связан с претензиями великой державы по отношению к миру, который ее не понимает или обижает.
Да, разумеется. Так вот, вы знаете, пока вот с миром как-то на широте Олимпиады мы пока не выясняем отношения. Другое дело, что мы очень любим тех иностранцев, которым нравится наша культура, которым нравится Сочи, нравится еда. Много очень таких сюжетов, но это, в общем, все укладывается в какую-то норму.
Вы говорите о примирительном, скажем так, по отношению к внешнему миру тоне освещения Олимпийских игр, но Россия одержала важную внешнеполитическую победу в борьбе с иностранным телеканалом CNN, который осмелился рассказать о военных памятниках, среди них упомянув как один из самых уродливых монумент защитникам Брестской крепости в Белоруссии. CNN поставлена на место.
МИД рапортует о том, что канал CNN должен задуматься, потому что рейтинги канала CNN у нас резко падают в стране. Вот понимаете, то, что у нас теперь МИД занимается рейтингами, особенно кабельных каналов, которые вообще невозможно, нет инструмента какого-то такого эффектного для того, чтобы эти рейтинги отслеживать. С рейтингами вообще беда. У нас там федеральные каналы все время свои службы заводят для того, чтобы как-то вообще пытаться представить себе города и мира, а тут вот так совершенно спокойно рейтинги падают и все. В первой части мы говорили о том, что это такой опыт параллельный какой-то России. Может быть, это опыт той России, вот Олимпиады, в которой бы всем нам хотелось жить, в том числе и замечательные виды Сочи, действительно грандиозные стройки. Все очень хорошо, разумно, особенно, так сказать, на телеэкране. Я не говорю об интернете, там своя жизнь бурлит. Но как только ты отвлекаешься от Олимпиады, ты сразу попадаешь в другую Россию. Например, вот тот же господин Киселев в прошлое воскресенье, он даже дважды вышел в эфир для того, чтобы вообще не дать забыть о том, что Россия – это другая. Вот здесь вот существуют памятники, CNN, Киселев, оппозиционеры, Украина и все такое прочее. Так что я думаю, через неделю мы вернемся на круги своя.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Программа «Итоги недели. Радио Свобода». 15 февраля 1989 года, ровно 25 лет назад, завершился вывод советских войск из Афганистана. Вывод начался 15 мая 1988 года после заключенных Женевских соглашений о политическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганистан. СССР, напомню, ввел свои войска в Афганистан в 1979 году. За 10 лет там побывали около 600 тысяч советских военных. Около 15 тысяч человек погибли. Во время войны в Афганистане работал журналист Владимир Снегирев, автор нескольких книг, посвященных афганской войне. Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Что касается СССР, то точно не выполнила свой долг та страна, потому что, когда войска вышли из Афганистана, никто из руководителей того государства не появился в Термезе, у того знаменитого моста, по которому прошли колонны наших БТРов и танков, и по которому проехал в последней машине командующий 40-й армией генерал Громов, и никто не поздравил с окончанием войны, никто не выразил скорбь по погибшим, никто не пообещал помочь раненым и изувеченным. Это было ужасно. И потом, надо сказать, очень долгие годы все-таки к афганцам отношение было такое, прямо скажем, мягко говоря, равнодушное. Может быть, это объясняется тем, что хотели побыстрее забыть эту не очень хорошую и не очень выгодную для государства войну. Вот и только вот в последнее время стали как-то там больше уделять внимание и вопросам реабилитации, и вопросам лечения, и вопросам там компенсационного обеспечения. Хотя сказать, что в полной мере это делается, скажем, как-то делается там у тех же американцев, этого нельзя сказать.
Как складывается сегодняшняя судьба? Вот, скажем, человек прошел Афган, выжил, там был ранен, лечился. В свое время показывали очень много фильмов про тяжелую судьбу афганцев, которые шли в бандиты, там, в какой-то криминал. Кто сейчас эти афганцы?
Ну, у всех по-разному сложились судьбы. Конечно, были люди, которых афганский так называемый синдром. Кто-то спился, кто-то подсел на наркотики, кто-то вообще не выдержал этих перемен жутких и забвения и ушел из жизни. Но все-таки я не думаю, а знаю, что большая часть из них хоть нашла себя, и многие в полном порядке. Я знаю афганцев, там, даже солдат бывших, которые вполне благополучно устроились в бизнесе, причем такие стали крупные бизнесмены. Солдаты, я повторяю, не офицеры, не генералы, не имевшие никаких, так сказать, там, ресурсов, никаких блатов. Я могу даже назвать их имена, это мои друзья. Многие сейчас там занимаются какими-то другими делами. Кто-то уехал за границу.
А вот что для вас было самым страшным?
Всегда, когда возвращался там в какие-то короткие командировки на родину, всегда поражал тот контраст, который существовал между Афганистаном и жизнью в СССР тогда. Да, в общем, мало кто знал, что там происходит. Страна жила своей жизнью, и дискотеки, и Олимпиада московская, и все что угодно. А там было все-таки очень все непросто, все очень, прямо скажем, тяжело и опасно, и люди гибли, и по травке нельзя было пройтись, потому что травка, значит, мины могут быть, да, заминированы. И к стеночке нужно было прижиматься, когда идешь по улице, потому что улица простреливалась, и РСы, и активные снаряды падали каждый день на тот же Кабул и на другие города. И когда я приезжал после этого там на родину, то сейчас этот контраст страшно, в общем, не то чтобы поражал, а подавлял. Ну, а в самом Афганистане, ну, естественно, было тяжело видеть эти условия нечеловеческие, в которых наши солдаты содержались. Как правило, части ставились в очень таких плохих местах, безлюдных, безводных, жарких, там, ни деревьев, ни воды, ничего. Это грозило каждый раз какими-то нечеловеческими лишениями, особенно в первые дни, когда там не было модулей, не было капитальных построек, жили в палатках, жара.
Как советские военные, военнослужащие восприняли известие о том, что принято решение о выводе войск из Афганистана?
В первую очередь, все, конечно, испытали жуткое облегчение. Все, я повторяю, не понимали всю бессмысленность этого дела. И, конечно, все, я повторяю, и солдаты, и офицеры, и генералы испытали в первую очередь облегчение от того, что все это кончилось.
Вы наверняка не раз размышляли о том, почему все это началось, почему в 79-м году СССР решил ввести войска в Афганистан, и кто, по-вашему, победил в той войне?
Это очень такая долгая, трудная и непростая история. Там сплелось много всего. И страхи холодной войны. Я читал и встречался с людьми, которые были близки к тому же маршалу Устинову, который был там министром обороны и являлся одним из инициаторов ввода войск. Не то чтобы вполне, но он был уверен в том, что Третья мировая война неизбежна, потому что он все-таки много, наверное, знал. Был человек той школы еще того времени. Андропов то же самое, был очень сильно подвержен этой фобии. Все вместе. Страх перед тем, что американские ракеты все ближе и ближе приближаются к нашим границам. Страх того, что мы там теряем позиции в Афганистане, а там была ситуация очень плохая, муджахеды наступали по всем фронтам, а муджахедов поддерживал тогда остальной мир, включая и западные страны, и арабские страны, и даже Китай. И вот этот общий страх, все это вместе привело к тому, что наши войска оказались там, вся якобы с временной такой интернациональной миссией. Действительно были все убеждены, что это будет очень короткая экспедиция. Войдем, ведем порядок и выйдем. Или встанем гарнизонами, как встали там в туре Чехии, Чехословакии, Львовград, и будем стоять. Ничего подобного, как вошли, завязли, застряли, и это все продолжалось почти 10 лет.
Вот эта война, в которой погибли от 1 000 000 до 2 000 афганцев, по разным подсчетам, как-то повлияла на дальнейшее развитие Афганистана? И...
Вы знаете, эта война повлияла на самом деле на все. Она повлияла и на то, что очень быстро развалился Советский Союз и рухнул коммунистический режим, все-таки Афганистан очень сильно все это ускорил. Она повлияла на то, что в этом регионе, во всем этом гигантском регионе выросли эти вот экстремистские исламские настроения. И это все повлияло на то, что сегодня происходит в Афганистане.
Есть такая официальная оценка. Афганская война – это плохо, это ужасно, и никогда не должно больше такого повториться. Или еще нет?
Точная официальная оценка. Есть оценка человеческая, есть оценка тех людей, которые там воевали. Это одна оценка. И люди люди выполняли свой воинский долг, они вели там себя героически, как правило, их не к чему упрекнуть. Есть оценка политиков, причем эта оценка тоже менялась. Сначала сгоряча начали говорить о преступном характере этой войны, что это был, так сказать, преступный характер. Сегодня уже по этому поводу молчат, но о том, что это была трагедия величайшая, о том, что это была непростая страница в истории Советского Союза, а теперь России, это правда, это факт.
О тяжелом афганском опыте Советского Союза в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой писатель и журналист Владимир Снегирев. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Заметные темы обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе – умерщвление жирафа Мариуса в зоопарке Копенгагена и нападки русских патриотов на писателя Виктора Шендеровича за его полемические публикации в прессе. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
В России впору вводить новый олимпийский вид спорта – эстафету по требованию извинений. На уходящей неделе за один только день извинения от Виктора Шендеровича за колонку в ежедневном журнале потребовали «Единая Россия», фигуристка Татьяна Навка, якутские спортсмены и глава Федерации еврейских общин России Александр Борода. Борода для верности заявил, что пост Шендеровича – радикальнее блокадного опроса на телеканале «Дождь». Оскорбительными оказались вот эти слова публициста.
«Мне очень нравится эта девочка на коньках. Очень. Но если бы вы знали, как нравился берлинцам летом 1936 года толкатель ядра Ханс Вельке, первый немецкий чемпион в легкой атлетике, улыбчивый парень, красавец, символизирующий молодость Новой Германии. Что-то, однако, мешает нам сегодня радоваться его победе. Не иначе мы в курсе итоговой цены этого спортивного подвига, цены, в которую вошли и Дахау, и Ковентри, и Хатынь, и Ленинград». Не по вине Ханса, разумеется, но так получилось, что он поспособствовал.
На телевизионном уровне Шендеровичу ответил Дмитрий Киселев. В «Вестях» показали сюжет о публицисте, в котором использовалось давнее видео с камер слежения, установленных в комнате, куда приглашала либеральных журналистов очаровательная Катя Муму. Работу российского телевидения комментирует Илья Клишин.
Государственный информационный телеканал первым сюжетом в вечерних новостях показал незаконно приобретенный компромат на Виктора Шендеровича многолетней давности, потому что его блог на «Эхе Москвы» обидел единороссов, а экспертом к этому выступила «блогер», в кавычках, Кристина Потупчик. Боже, когда же снизу перестанут стучать?
Колонка Шендеровича, правда, не понравилась не только «Единой России», но и людям либеральных взглядов. Николай Никифоров пишет в Фейсбуке.
Из всех черт российских публицистов, прогрессивных или регрессивных, ничто так не бесит, как готовность бросать случайно подвернувшихся частных людей в жернова глобальных аргументов – культура дегуманизации.
Но аргументы есть и в пользу Виктора Шендеровича, например, у Ирины Шевеленко.
Успешность публицистического высказывания в интенсивности эмоциональной реакции на него. Моя эмоциональная реакция на Шендеровича сочувственная. Да, я полагаю, что он правильно описывает механизмы переноса или переатрибуции заслуг неподконтрольной ни фигуристам, ни постановщикам шоу «Открытие». Гиперболизирующая аналогия про Берлин 1936 года – один из нормальных риторических приемов. Никто буквально риторические приемы понимать не должен, типа «Путин равняется Гитлер». Ругающие Шендеровича, разумеется, не согласятся, что ругает его больше всего потому, что он сыграл на чрезвычайное повышение уровня личного дискомфорта для каждого читающего, но и бросаются защищать фигуристку как свое альтер-эго – хороших, ни в чем не виноватых граждан.
Закрывая тему, Лев Рубинштейн разъясняет казус Шендеровича с помощью детского воспоминания.
«В нашем дворе обитал один мальчик, его звали Витька Леонов. Он был второгодник и балбес. Он был тупой и злобный. А поскольку в силу своей недоразвитости он общался исключительно с младшими, то, понятно, был и больше, и сильнее всех. Иногда он хватал за шкирку какого-нибудь малыша и говорил ему: „А ну, извиняйся“. „За что извиняться?“ – вопил малыш. „За все“, – категорично отвечал Витька Леонов».
Второй ведущей темой блога всю неделю оставалась печальная история о жирафе Мариусе. Общее настроение состояло в том, что, умертвив жирафа, копенгагенский зоопарк перешел все грани допустимого. Но почему, никто внятно так и не объяснил, несмотря на многочисленные попытки. Вот версия Александра Баунова. Он винит в случившемся скандинавскую литературу и кинематограф.
История про жирафа – это, конечно, не про либеральную Европу. Вообще не про Европу. В Италии, во Франции, у греков, у испанцев ничего такого быть не могло бы. Там львы могли и сожрать жирафа по недогляду. А тут, конечно, сумрачный германский гений. И еще более сумрачный скандинавский. Это Ибсен и Гамсун, Трир и шведские ужастики, по сравнению с которыми американские – кино для семейного просмотра. Это высокая цивилизованность, которая оградила жизнь гуманнейшими законами и инструкциями. А если в данном случае инструкция гуманизма не предусматривает, значит, ничего негуманного и не происходит. Можно детишек позвать или переселить спецконтингент в трудовой лагерь.
Андрей Громов назвал действия зоопарка современной формой фашизма.
С жирафом какая-то совсем дикая история. Причем тем более дикая, что причиной дикости является системная цивилизованность. Собственно, что говорит директор зоопарка? Он говорит, животные убили, потому что главный принцип программы разведения животных – благополучие зверя на протяжении всей его жизни, какой бы длинной или короткой она ни была. То есть, чтобы обеспечить это самое благополучие, жизнь его сделали короткой. Его убили, потому что если его стерилизовать или отправить в зоопарк, не соответствующий стандартам программы, то это поставит под сомнение его благополучие. А если убить, то все нормально. Жизнь была благополучная, но короткая. В общем, да, это именно фашизм, современная его форма.
Самый сильный контраргумент, который можно предъявить Громову, тезис о том, что запрет на убийство в иудео-христианской культуре и европейском правовом поле действует только в отношении людей. Именно так отвечает Громову Стас Кувалдин.
Любой вопрос о генетике и сохранении популяции, а также предлагаемый набор инструментов для решения этой задачи, будет казаться фашизмом, потому что фашисты решали эти задачи на человеческом материале. Но это не отменяет того, что при разведении животных, особенно редких, такие понятия, как чистота генов и выбраковка, это рабочие понятия, а не фашистские лозунги. Собственно, ты видишь в этом фашизм, когда почему-то переносишь ситуацию на человеческий мир. Но это, блин, жираф и зоопарк. Ты, в общем, живешь в мире, где полно концлагерей для животных. Но как ты не считаешь это фашизмом? Именно потому, что это не фашизм.
Убийство жирафа, естественно, переведено и в политическое поле. Пока о порочной Европе, где не жалеют зверей, пишут только одиозные прокремлевские блогеры. Но Юрий Тимофеев пытается заглянуть в будущее.
Интересно, на следующей пресухе Путин припомнит им жирафа или Гуантанамо по старинке обойдется?
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». В завершение программы «Итоги недели. Радио Свобода» вновь вернемся к олимпийской тематике. Запись блогера «Радио Свобода» Ольги Кокориной, театрального педагога и гражданской активистки из Парижа под названием «Всем заткнуться» наконец вызвала заметный интерес читателей сайта «Радио Свобода». Более 80 тысяч посещений, 300 комментариев. Ольга Кокорина.
Олимпиада открылась. Я не видела спектакля «Открытие» по одной простой причине. Мне все равно. Я не видела и открытия английской олимпиады, и вообще ни одной олимпиады, потому что мне это абсолютно по барабану. Я не занимаюсь спортом, я не люблю спорт, я не понимаю спорт. В детстве я любила смотреть фигурное катание и художественную гимнастику, потому что это красиво. Я люблю смотреть финалы чемпионатов мира по футболу, потому что это обычно классная вечеринка с друзьями. Родители тщетно пытались записать меня в спортивные секции, но ни в одной я не продержалась больше недели. Во мне напрочь отсутствует чувство соперничества, и, может быть, в этом и есть драма всей моей жизни. Мне дела нет до Олимпиады вообще. Но суть не в этом. Говорят, что зрелище было красоты невероятной. И если верить патриотам из Фейсбука, чуть ли не весь российский народ аплодировал, стоя перед телевизорами, задыхаясь от слез восторга за нашу страну. Верю. Никто и не сомневался никогда, что в России есть талантливые люди, которые могут делать замечательные спектакли, писать сногсшибательные декорации и находить ту единственную идею, которая сделает необыкновенным и зрелищным любой сценарий. И вот после этого великого шедевра открытия Олимпиады началось что-то странное. Это почему-то стало поводом для дебатов, абсурднее которых я ничего никогда не слышала. Вот видите, как мы можем, а вы, либералы чертовы, не любите нашу страну. Вы только и знаете, что критикуете Россию, а мы всему миру показали, на что мы способны. На Западе модно не любить, позорить Россию, очернять ее. А вот теперь все заткнутся, наконец. Объясните мне, пожалуйста, мне, ничего не смыслящей в спорте, что именно открытие Олимпиады должно было показать и доказать всем на свете. Этот грандиозный спектакль отменяет беспредел, который у нас творится. Самые главные мифы последних лет, отстоявшиеся в закрепителе, Запад хочет захватить Россию, оппозиция проплачена Госдепом, если не Путин, то кто? Геями не рождаются, а становятся благодаря пропаганде нетрадиционных отношений. Наших детей-сирот американцы используют как пушечное мясо и так далее. И вот теперь появился новый миф. Модно не любить и критиковать Россию. Может быть, наконец перестанем путать страну и государство и посмотрим правде в глаза? Если бы российские жалобы в Европейский суд по правам человека не составляли бы четверть всех жалоб, поступающих в эту юридическую инстанцию, если бы никто в России никогда не видел бы неоспоримых доказательств фальсификации выборов, если бы наказали людей, убивших Сергея Магнитского, Наталью Стимирову, Анну Политковскую, если бы не издевались бы позорным судом над девушками из Pussy Riot в августе 2012-го и сейчас над ребятами по делу о беспорядках Болотной, то я вам гарантирую, зачитывался бы Запад Чеховым, восторгался бы Чайковским, размышлял бы над Тарковским и писал бы докторские о влиянии российской культуры на мировую. И все. Никто бы никого не критиковал. Но у нас великая талантливая страна и постыдное государство. Критиковать происходящее в России, к сожалению, не мода, а единственное отношение, которое здравомыслящий человек может в себе сформировать. И не спрячешь ты все проблемы государства за зрелищностью спектаклей и за талантом артистов и спортсменов. Как ни старайся.
Блогер «Радио Свобода», гражданская активистка Ольга Кокорина об Олимпийских играх и коллективном сознании россиян. Вот такими были основные события 7-й недели 2014 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовила продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего вам доброго и хороших выходных.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».